Владимир Высоцкий.
Высоцкий потому и стал Высоцким, потому и сверкает настолько ярко на общем фоне, что слишком резко на этом фоне выделялся характером, напором, прямотой, талантом и тем, что принято называть теперь харизмой. Но был среди близких ему людей один человек, который в мощи своей натуры, во внутреннем стержне, Высоцкому как минимум не уступал. Как минимум. Зовут этого человека Вадим Иванович Туманов.
Владимир Высоцкий. Глава 73.
Мы пишем эти строки и произносим эти слова в канун 90-летия Вадима Туманова. За эти 90 лет в жизни Туманова было столько, что кажется невероятным, как это все смогло уместиться даже в эти долгие десятилетия. Туманов — одна из самых ярких фигур нашего времени, даже вне зависимости от своей дружбы с Высоцким. Просто эта дружба сделала историю жизни Вадима Ивановича куда более известной, а в его душе оставила действительно неизгладимый след.
Вадик, никогда не езди с малознакомыми людьми в поездах, не летай в самолетах, не езди пароходами, они черти что могут сделать. Иди бы облачко, иди бы тучика, а в этот год на моем горизонте. Но однажды я встретил попутчика, расскажу про него, знакомьтесь. Он спросил, вам куда? До Вологды. Ну, до Вологды это полбеды. Чемодан мой от водки ломится, предложил я, как полагается, может выпить нам, познакомиться, поглядим, кто быстрее сломается. Он сказал, вылезайте нам в Вологде, ну а Вологда это Вологде. Я не помню, кто первый сломался, помню, он подливал, поддакивал. Мой язык как шнурок развязался, я кого-то ругал, оплакивал, и проснулся я в городе Вологде, но убей меня, не припомню где. А потом мне пришили дельце по статье Уголовного кодекса, успокоили, все перемелится, дали срок, не дали опомниться. 58-ю дают статью, говорят, ничего вы так молоды, если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, он бы хрен доехал до Вологды. Он живет себе в городе Вологде, а я на севере, а север вон, а где? Все обиды мои годы стерли, но живу я теперь, как в наручниках, мне до боли, до кома в горле, надо встретить того попутчика. Но живет он в городе Вологде, а я на севере, а север вон а где.
Перед началом песни Высоцкий говорит «Вадик», но обращается не к Вадиму Ивановичу, а к его сыну. Старшего Туманова Высоцкий Вадиком никогда не называл, только Вадимом. Песня эта была написана за 8 лет до знакомства Туманова и Высоцкого, но сюжет ее во многом похож на историю Вадима Ивановича. Он был молодым и сильным, в 16 лет боксировал за сборную Тихоокеанского флота, и уже тогда у него был феноменальный удар, который не раз потом пригодился в жизни. Был краснофлотцем на судне, которое летом 45-го входило в состав действующей армии, добивавшей японцев на Дальнем Востоке. А в 48-м, уже будучи третьим помощником капитана парохода «Уралмаш», был арестован по роковой 58-й статье, как и миллионы других в те годы. Как полушутя говорил сам Туманов за любовь к Есенину. Есенин и Вертинский действительно фигурировали в его обвинительном заключении. Так закончилась его молодость и началась удивительная взрослая жизнь. Осужден Туманов был по политической статье. В заключении сроки добавляли уже по уголовным. В те годы по лагерям прокатилась настоящая резня. Начальство ГУЛАГа стремилось подчинить себе заключенных и руками других зэков устраивало расправы, в которых погибли тысячи. Не пожалейте времени, прочтите книгу Вадима Ивановича «Все потерять и вновь начать с мечты», и вы поймете, через какой ад пришлось пройти и самому Туманову, и тем, кто выжил в тех лагерях. Людей ломали не только физически, их ломали как личность. Туманова сломать не смогли. За 7 лет на его счету 8 побегов. Он пытался с другими зэками захватить пароход, на котором их этапировали. Туманов с товарищами пробивали пол товарного вагона, в котором людей перевозили как скот, и на полном ходу падали вниз, прямо на рельсы.
Посвящается Вадиму Туманову. Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной, Вологодского с ног и вперед головой. И запрыгали двое, так цапя на бегу, на вину у конвоя, да по пояс в снегу положен строй. Порядки образован, и взвыла дружба старая пила, и осенили знаменьем свинцовым зачухавших за вышек три ствола. Все лежали плашмя, в снег уткнули носы, а за нами двумя бесноватые псы. 9 граммов горячие, как вам тесно в стволах, мы на мушках корячились, словно как на колах. Нам добежать до берега, до цели, но свыше, свышек все предрешено. Там у стрелков мы дрыгались в прицеле. Умора просто, да чего смешно. Вот бы мне посмотреть, отправился в путь, с кем рискнул помереть, с кем затеял рискнуть. Где-то виделись, будто чуть очухался я, прохрипел, как зовут-то и какая статья. Но поздно, зачеркнули его пули крестом затылок, поезд во плеча. А я бежал и думал, добегу ли, и даже не заметил сгоряча. Я к нему, чудаку, почему, мол, отстал? Ну, он на боку и мозги распластал, пробрало тело грянька, аж просохло на мне. Лихо бьет трехлинейка, прямо как на войне. Как за грудки держался я за камни, когда собаки близко не беги. Псы покрапили землю языками и разбрелись, слезав его мозги. Приподнялся я, белый свет стервеня, и гляжу, кумовья поджидают меня. Пнули труп, сдох скотина, нету проку с него. За поимку палатина, а за смерть ничего. И мы прошли гуськом перед бригадой, потом за вахту отряхнувший снег, а не обратно в зону за наградой. А я за новым сроком за побег. И я сначала грубил, а потом перестал. Целый взвод меня бил, аж два
пугают тем светом. Тут с дубьем, там с кнутом, врежут там, я на этом, врежут здесь, я на том. Я гордость под исподнюю прятал, видал, как пятки лижут гордицы. Пошел лизать я раны в лизолятор, не залезал, и вот они рубцы. Надо бы нам вдоль реки, он был тоже не слаб, чтоб людям не с руки, чтоб собакам не слаб. Вот и сказки конец, зверь бежал на ловца, снес, как срезал ловец, беглецу пол лица. Все взято в трубы, перекрыты краны, ночами только воют из куля. Что надо, надо сыпать соль на раны, чтоб лучше помнить, пусть они болят. Чтоб лучше помнить, пусть они болят. Чтоб лучше помнить, пусть они болят.
Во время одного из побегов Вадим Туманов совершил поступок, который годы спустя действительно считает преступлением, пускай и вынужденным. Вместе с другими беглыми он участвовал в ограблении кассы дражного управления, но при этом защитил от расправы охранника, и крови невинного человека на нем не было. Сбежать тогда так и не удалось. Туманова ловили, возвращали и давали 25 лет нового срока. Его били, но он отвечал ударом на удар, и доставалось не только блатным, но и лагерному начальству. А удар у него был такой, что Туманов однажды при всех кулаком пробил кирпичную печь. Это умение давать сдачи и никогда ни перед кем не склонять головы и спасло ему жизнь. Но везло далеко не всем. В одном из бесчисленных разговоров с Высоцким Вадим Иванович вспоминал страшный лагерный случай.
«Володь, я тебе расскажу случай. Я, значит, иду, а там был парень, Шурик Лобода фамилия, симпатичный парень, лет 26. А он был на Линковом некоторое время, и сейчас он возвращался к ВОП.
А Линковый с Сучиной лагерь?
Да, там это специально туда кидали. Там уже, Володь, не только Сучины, там беспредел был. Так называемый, это еще хуже. Ты слышал, Володь?
Беспредел, слово такое не знаю.
Беспредел, Володь, это... Жутко, Володька. Ну, мы так идем, он говорит, как ты думаешь, мне можно возвращаться к ворам? Я говорю, Шурик, я же не в курсе. Я говорю, ты смотри сам, взвесь, понимаешь, подумай так. И мне что, знаешь, он что-то о жизни говорил, где-то мать осталась тоже, где-то плохо живет, он говорит, как все, это все надоело. Пока шли, ну, может быть, там полчаса-полтора, как-то подружили, знаешь, он мне... Ну, и прошло где-то несколько часов... И в это время заходит записка. Какие-то там воры настаивают, чтобы его зарезать. Я говорю, Петя, он, а он такой из числа самых авторитетных был. А мы с ним были очень хорошие отношения. Я говорю, Петя, у меня к тебе просьба. Ну, если можешь, сделай все, чтобы этот парень живой остался. Я говорю, и он пишет, что, знаешь, какой там в одном мире воры. Я возражаю. В это время открывают дверь. И, значит, говорят, что сейчас его резать должны. Этого Шурика. И когда мы выскочили, камеру открыли, я бежал туда, коридор длинный, как сумасшедший. Дьяков этот шел. И, Володя, подлетаем, камера открыта, и его двое бьют ножами. Понимаешь, крышу в разные стороны, блядь, зарезали.
Не зарезали, все-таки успели, да? А ты только подружился с ним.
А сколько зря они...
Ну что, ну, конечно, зря, но этого разве не зря. Жалко, только-только, да, душу чуть-чуть подраскрыли, а ему уже режут.
Обратили внимание на вопрос Туманова. «Беспредел» – знаешь такое слово? А Высоцкий отвечает «беспредел» – нет, не слышал. Зато в наше время лагерный язык стал почти литературной нормой. Туманова спасли не только крепкие кулаки и железный характер. У него были еще и удивительные мозги. Он понимал, что 25 лет – это фактически пожизненный срок. Но после смерти Сталина появилась надежда. Сознавая, что есть только один способ вырваться, он начал работать. И как работать? Туманову предложили сколотить бригаду из числа таких же зэков. В стране было нужно золото, много золота, и зэки должны были это золото добыть. Причем им за это даже платили деньги. Вот только бригада Туманова стала работать с такой невероятной производительностью, что, получая меньше, чем полставки вольно-наемного, зарабатывали тогда заключенные в Тумановской бригаде, и он сам, больше начальника Дальстроя. 56-м году его дело пересмотрят, причем с полным снятием судимости. Он добьется, чтобы отпустили и его ребят. И останется надолго в тех краях. Туманов никогда не забывал о лагерном прошлом и часто говорил об этом с Высоцким. И вспоминал, что у них был один очень важный замысел с Высоцким и писателем и журналистом Леонидом Манчинским. Манчинский работал у Туманова, подружился с Владимиром Семеновичем и даже начал писать с ним повесть «Черная свеча», о чем мы уже рассказывали в одной из прошлых глав. Но кроме книги планировалось снять еще и фильм.
У Володи была одна мечта. Это написать сценарий, который он и предлагал когда-то Манчинскому. А мечта была такая, когда-нибудь, начиная с бухты Нагаева, это город Магадан, прокатиться с кинокамерами до самой Индигирки, это 1200 километров, и побывать на всех местах, на штрафных местах, где когда-то были страшные лагеря. Вот это была у него мечта такая. Ну, к сожалению, видите, мы планировали и думали об этом очень серьезно, и так не получилось.
В 56-м Туманов создает свою первую артель. Человек без какого-то экономического образования понимал в реальной экономике куда больше, чем советские министры и партийные начальники. Понимал он и природу человека, который хочет жить в достатке и готов эти деньги не просто получить, а заработать. Надо только дать ему такую возможность. И Туманов нашел вот эту артельную форму труда, который был с одной стороны коллективным, а с другой стороны не подавлял личность работника. Формально артели были государственными и золото сдавали государству, но работали реально по-капиталистически. Побыв однажды в артели у Туманова, Высоцкий в одной фразе дал характеристику работягам, трудившимся на тех приисках. Лица у них рогожные, а души шелковые. И знаменитая песня про речку Вачу родилась как раз после той поездки. У лирического героя песни был реальный прототип – Володя Макрогузов. Веселый, шебутной, любивший погулять и пошуметь, но работавший при этом как вол.
Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я вещую, то есть списан подчистую с китобоя корабля. Ну а так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Красота, живи и грейся, хрен вам пули и петля. Бью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Эх, душа моя теленяшка, 40 полос, 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Углядев, что горько плачу, он шепнул: вали на вачу, торопись, пока сезон. Что такое эта вача, разузнал я у бича. Он на вачу ехал плача, возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью в глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут. Как вербованный шачу, ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на ваче 117 трудодней. Посчитали, отобрали, за еду туда-сюда, но 4000 дали под расчет, вот я тогда. Рассовал я их в карманы, где и рупи не ночевал, и поехал в жаркие страны, где кафе да рестораны, позабыть, как бичевал. Выпью там такая чача за советчика бича. Я на вачу ехал плача, еду с вачи хохоча.
Зарабатывали у Туманова действительно очень много, но почему? Потому что производительность труда была на порядок выше, а всяких управленцев было на порядок меньше. Работали вахтовым методом, без выходных по 10-12 часов. И так по 4 месяца. В мужском коллективе. При строжайшем сухом законе, когда за пьянку человека выгоняли раз и навсегда. Но тумановские люди хоть и работали как каторжные, зато жили как короли. Не в бараках и палатках, а в просторных теплых домах. С баней, круглосуточной столовой. Причем повара ехали к Туманову из самой Москвы. На каждом участке был врач. Туманов создавал самые достойные условия, а люди в ответ вкалывали на совесть. И это был не просто труд, а трудовое творчество. Сколько новаторских технических методов и изобретений было внедрено в артелях Туманова. Его бригады намыли шестую часть всего золота, добытого в те годы в СССР. Но государство Туманова не жаловало. Технику ему давали самую дрянную, орденами и медалями не баловали и подавно, а главное, не могли простить ему и его работягам этих невероятных заработков. Постоянные проверки, уголовные дела, попытки найти неучтенное золото, утаенные доходы, обвинения в клевете на советский строй и прочая билиберда. Если бы еще тогда, в 60-е, начале 70-х, людям дали возможность работать как у Туманова и зарабатывать как у Туманова, вполне возможно, что и судьба всей страны сложилась бы иначе. Вадим Иванович был в этом уверен. У его социализма было человеческое лицо труженика артелей и кооперативов. Семилетка, Алдан, Витим, Лена — всего 15 крупных коллективов. Именно в артель Лена в 76-м году и приезжал к Туманову Высоцкий. А познакомились они на 3 года раньше. И 7 лет дружили так крепко, что Туманов стал для Высоцкого одним из самых важных людей в жизни, как и Высоцкий для Туманова. Я благодарю за помощь в подготовке этой программы Вадима Панюту, Александра Демидова и наших друзей из творческого объединения «Ракурс» Александра Квановского, Игоря Рахманова, Александра Петракова, Олега Васина, Николая Исаева, Владимира и Валерия Басиных. В следующей главе мы расскажем вам о 7 годах дружбы Владимира Высоцкого и Вадима Туманова и о том, как сложилась судьба этого удивительного человека после ухода друга из жизни.
Я умру, говорят, мы когда-то всегда умираем. Съезжу на дармовых, если в спину сподобят ножом. Убиенных щадят, отпивают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. Грязь ударю лицом, завалюсь по красивее на бок, и ударит душа на ворованных клячах в голову. Вот и дело с концом, в райских кущах покушаю яблок. Подойду не спеша, вдруг апостол вернет о столом. Чур меня самого, наваждение знакомое что-то. Неродящий пустырь и сплошное ничто беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота. И это богатырь 5000 на коленках сидел. Как ржанет коренник, я смирит его даром овсовым. Дорепей измочал, еле выдрал и гриву заплел. Петр апостол старик что-то долго возился с засовом. И кряхтел и ворчал, и не смог отворить и ушел. Тот огромный этап не издал ни единого стона, лишь на корточки вдруг с онемевших колен пересел. Вот следы пёсьих лап, да не рай это вовсе озона, все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Мы с конями глядим, вот уж истина зона всем зонам. Хлебный дух из ворот — это крепче, чем руки вязать. Я пока не вредим, но и я нахлебался озоном. Лепоты полон рот, и ругательство трудно сказать. Засучив рукава, пролетели две тени в зеленом. С криком в рельсу стучи пропорхнули на крыльях бичи. Там малина, братва, нас встречают малиновым звоном. Нет, звенели ключи, это к нам подбирали ключи. Я подох на задах, на руках на старушечьих дряблых, ни к Мадонне прижат божий сынок в хоромах холоп. В дивных райских садах просто прорва мороженых яблок, но сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Херувимы кружат, ангел окает с вышки занятно, да не взыщет Христос, рву плоды ледяные с дерев. Как я выстрелу рад, ускакал я на землю обратно. Вот и яблок принес, их за пазухой телом согрел. Я вторично умру, если надо мы вновь умираем. Удалось, бог ты мой, я не сам, вы мне пулю в живот. Так сложилось в миру, всех застреленных балуют раем. А оттуда с землей береженого бог бережет. Грязь ударю лицом, завалюсь после выстрела на бок. Кони хочут овсу, но пора закусить у дела. Вдоль обрыва с кнутом, понад пропастью пазуху яблок. Я тебе принесу, потому и из рая ждала. Я тебе принесу, потому и из рая ждала.
Владимир Высоцкий.